Глава 133. Рэйчел проснулась и увидела, что в комнате совсем темно. Часы высвечивали время 22:14. Она лежала не в своей постели. Несколько секунд, не шевелясь, пытаясь вспомнить, где находится и что творится вокруг. Мысли начали медленно разворачивать последовательность событий. Мегаплюм. Сегодняшнее утро возле мемориала Вашингтона и, наконец, приглашение президента погостить в Белом доме. В конце концов, Рэйчел вспомнила, что сейчас она в Белом доме и, судя по всему, проспала здесь весь день. Самолет береговой охраны перевез измученных Майкла Толланда, Корки Мерлинсона и Рэйчел Секстон от мемориала Вашингтона в Белый дом. Там их первым делом накормили весьма обстоятельным завтраком, а потом после тщательного медицинского осмотра предложили отдых в любой из 14 спален здания. Приглашение было с благодарностью принято. Рэйчел не верила, что могла проспать так долго. Она включила телевизор и разочарованно вздохнула. Президент Харни как раз заканчивал пресс-конференцию. Рэйчел, как и другие члены их небольшой команды, предлагала свою поддержку и собиралась встать перед камерами рядом с президентом в тяжелый момент разочарования и признания ошибок. Ведь они вместе совершили эти ошибки, но Зак Харни решил, что должен нести груз ответственности в одиночку. Картинка на телеэкране сменилась. Выступал эксперт, политический аналитик. К сожалению, говорил он, НАСА так и не удалось обнаружить признаков существования жизни вне Земли. На протяжении десятилетия космическое агентство второй раз совершает одну и ту же ошибку, предполагая, что метеорит может содержать следы внеземной жизни. На сей раз, однако, одураченными оказались и несколько весьма уважаемых и авторитетных независимых специалистов. Рэйчел переключила канал. Здесь разглагольствовал другой комментатор. В обычных условиях обман такого масштаба, каким является это сфальсифицированное открытие метеорита, оказался бы губительным для президента. Однако, учитывая события, происшедшие сегодня утром у мемориала Джорджа Вашингтона, я считаю, что шансы Зака Харни победить на выборах как никогда высоки. Журналист, ведущий программу, кивнул. Да, именно так. Жизни в космосе нет, но жизни нет и в избирательной кампании сенатора Секстона. А теперь, когда начала поступать информация о крупных финансовых неприятностях сенатора, раздался стук в дверь. И Рэйчел быстро выключила телевизор. Она не видела Майкла с самого завтрака. Войдя в Белый дом, Рэйчел мечтала лишь об одном – уснуть в его объятиях. Наверняка и Майкл думал о том же. Однако ничего не получилось. В спальню Толланда заявился знаменитый астрофизик, беспрерывно и с безмерной гордостью повествуя о том, как ему удалось спастись от акул, перебив запах крови запахом собственной мочи. Наконец, измученные Майкл и Рэйчел сдались, и она ушла в свою комнату. Подходя к двери, Рэйчел взглянула на себя в зеркало и увидела, как смешно одета. В комоде спальни нашлись лишь старая футболка, однако она доставала ей до колен и вполне годилась в качестве ночной рубашки. Стук повторился. Открыв дверь, Рэйчел едва не выдала своего разочарования. Перед ней стоял вовсе не Майкл, а служащая Белого дома. Дама в синем жакете выглядела весьма деловой и энергичной. «Мисс Секстон», — заговорила она, — «джентльмен в спальне Линкольна услышал звук вашего телевизора. Он просил передать, что поскольку вы уже проснулись, то...» Дама выразительно подняла брови и выдержала многозначительную паузу. Она явно была в курсе событий, нередко происходящих по ночам на верхних этажах правительственного здания. Рэйчел покраснела, словно девочка. «Спасибо. Дама проводила гостю по коридору к простой, даже невзрачной двери неподалеку. «Вот спальня Линкольна», — пояснила сотрудница. «Мне рекомендовано перед этой дверью желать гостям доброй ночи и напоминать, чтобы они остерегались призраков». Рэйчел кивнула. Легенды о призраках, появляющихся в спальне Линкольна, насчитывали столько же лет, сколько и сам Белый дом. Утверждали, что их встречали здесь и Уинстон Черчилль, и Элеонора Рузвельт, и Эмми Картер, и актер Ричард Дрейфус, не говоря уж о многочисленных горничных и дворецких. Утверждали также, что собака Рейгана лаяла перед этой дверью часами. Мысль об исторических личностях заставила Рэйчел вспомнить, каким священным местом была эта комната. Внезапно она смутилась, стоя здесь в длинной, не по размеру футболке, с босыми ногами, словно студентка, пробирающаяся в комнату однокурсника. «А она кошерная?» — шепотом спросила гостья у служащей. «Я имею в виду, это действительно спальня Линкольна?» Дама подмигнула. «Наша политика на этом этаже проста. Не спросит, значит, незачем и говорить». Рэйчел улыбнулась. «Спасибо». Она взялась за ручку, заранее предвкушая то, что сейчас будет. Рэйчел, гнусавый голос, напоминающий звук циркулярной пилы, окликнул ее из противоположного конца коридора. Обе женщины обернулись. На костылях к ним неловко ковылял Корки Мерлинсон. «Я тоже не смог уснуть». Рэйчел моментально сникла, чувствуя, что ее романтический настрой стремительно улетучивается. Корки окинул взглядом служащую Белого дома и расплылся в широкой улыбке. «Обожаю женщин в униформе». Служащая молча расстегнула жакет и продемонстрировала выглядящий очень серьезным пистолет. Астрофизик попятился. Понял. Он повернулся к Рэйчел. «А Майкл тоже проснулся? Ты к нему?» Корки явно собирался составить им компанию. Рэйчел едва не застонала. «Корки! Ради бога!» К счастью, вмешалась служащая президентской администрации. «Мистер Мерлинсон», — уверенно заговорила она, вынимая из кармана жакета записку. «В соответствии с распоряжением, данным мне мистером Толландом, я должна немедленно проводить вас вниз, на кухню, обеспечить вас любой едой, какую только пожелаете, и попросить рассказать как можно подробнее о том, как вам удалось спастись от верной смерти в акульей пасти». Дама помолчала, описав себя с ног до головы. Служащая, судя по всему, произнесла магические слова. Корки тут же бросил костыли и обнял решительную особу, опершись на ее надежное плечо. «На кухню, любовь моя!» — скомандовал он. Слегка озадаченная сотрудница повела хромающего Корки вниз. Рэйчел не сомневалась, что тот на седьмом небе от счастья. «В моче все дело!» — слышался его голос. «Ведь эти отвратительные, увеличенные, обонятельные лобные доли чуют все на свете». Когда Рэйчел вошла, в спальне Линкольна царила темень. Странно, но кровать оказалась пустой и явно нетронутой. Толланда нигде не было видно. Возле постели тускло горела масляная лампа. В ее мягком свете гостья смогла различить брюссельский ковер, знаменитую резную красного дерева, кровать, портрет жены президента, Мэри Тодд, даже письменный стол, за которым Линкольн подписал манифест об освобождении рабов. Совсем не трусиха, Рэйчел внезапно ощутила дрожь в коленях. Где же Майкл? В противоположном конце комнаты трепетала на ветру белая прозрачная штора. Рэйчел пошла к окну, чтобы закрыть его, и внезапно услышала доносящийся из шкафа жуткий шепот. «Мэри!» Рэйчел резко обернулась. «Мэри!» — снова зашептал голос. «Это ты? Мэри Тодд Линкольн?» Девушка торопливо закрыла окно и снова повернулась к шкафу. Сердце ее стремительно стучало, хотя она и понимала, что это просто глупо. «Майкл, я знаю, что это ты».
«Нет», — продолжал собеседник, — «я не Майкл, я Эйб».
Рэйчел невольно прикрыла губы руками. «О, правда? Настоящий Эйб Линкольн?» Ей ответил приглушенный смех. «Почти настоящий Эйб, да!» Теперь Рэйчел тоже улыбнулась. «Бойся», — приказал голос из шкафа. «Очень бойся!» «Но мне не страшно». «Нет, ты бойся», — убеждал голос. «У живых организмов эмоции страха и сексуального влечения тесно связаны». Не выдержав, Рэйчел рассмеялась. «Так вот, зачем ты позвал меня сюда?» «Пожалуйста, прости», — продолжал голос, теперь уже жалобно. «Прошли годы с тех пор, как я в последний раз был с женщиной».
«Оно и заметно», — коротко ответила Рэйчел, распахивая дверцу. Перед ней стоял Майкл Толланд, улыбаясь своей мальчишеской хулиганской улыбкой. В темно-синей шелковой пижаме он выглядел неотразимым. На нагрудном кармане красовалось изображение президентского герба.
«Президентская пижама», — Майкл пожал плечами, — «лежала в ящике, а я нашла всего лишь футболку.
Но тебе надо было выбрать спальню Линкольна».
«А что же ты не предложил?»
«Да просто я когда-то слышал, что здесь матрас жесткий, старый, из конского волоса».
Толланд подбегнул, кивнул в сторону мраморного столика, на котором лежало что-то завернутое в яркую подарочную бумагу. Рэйчел растрогалась. «Это мне?» «Я попросил одного из президентских помощников купить это для тебя. Подарок только что прибыл. Осторожно, не тряси».
Рэйчел аккуратно развернула пакет и достала тяжелый предмет. Он оказался большой хрустальной чашей, в которой плавали две безобразные на вид золотые рыбки. Рэйчел смотрела на них растерянно и разочарованно. «Это шутка?»
«Хелостома теминки», — гордо произнес океанолог.
«Ты купил мне в подарок рыбок?»
«Очень редкие китайские целующиеся рыбки могут целоваться часами».
«Это что, очередной розыгрыш? Дело в том, что у меня проблемы с ухаживанием. Ты что, не можешь поддержать мою несмелую попытку?»
«На будущее, Майкл. Рыб женщинам дарить как-то не принято. В следующий раз попробуй цветы».
Толланд тут же вытащил из-за спины букет белых лилий и протянул его Рэйчел.
«Попытался добыть красные розы», — извиняющимся тоном прокомментировал он. «Но в розарии меня едва не задушили поклонницы».
Майкл Тон привлек Рэйчел к себе и вдохнул душистый аромат ее волос. Годы полного одиночества исчезли в его душе без следа. Он осторожно, нежно поцеловал ее, ощущая, как тянется к нему любимая. Белые лилии упали к их ногам, и все барьеры, которые на протяжении многих лет так старательно строил Майкл, моментально рухнули. Все призраки исчезли. Он чувствовал, как Рэйчел влечет его к кровати, шепча на ухо: «Ты же не считаешь, что рыбы действительно романтичны, правда?»
«Именно считаю», — ответил Майкл, снова целуя ее.
«Ты бы видела любовные танцы медуз.
Изысканно, романтично и невероятно эротично».
Рэйчел подвела его к кровати, и совершенно неожиданно оказалось, что они уже лежат рядом, и Майкл нежно ее обнимает.
«А вот морские коньки», — прошептал он, почти задыхаясь от ее прикосновений,
— «у морских коньков удивительно чувственный любовный ритуал».
«Довольно разговоров о морских жителях», — остановила Рэйчел, расстегивая его пижаму.
«Что ты можешь мне рассказать о любовных ритуалах высших приматов?» Толланд глубоко, печально вздохнул. «Боюсь, я не специалист по высшим приматам». Рэйчел решительно скинула с себя длинную, бесформенную футболку. «Ну ладно, невежда. Надеюсь, что ты очень способный и быстро всему научишься».